говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире, телефон в студии 959-59-39, у микрофона Виктор Саулкин, и сегодня мне хотелось бы нашу передачу посвятить памяти архимандрита Кирилла Павлова, нашего великого старца, духовника трех патриархов. Завтра исполняется 3 года, как отец Кирилл ушел в свой дом небесный, к Отцу Небесному, великий старец наш. И я должен вам сразу сказать, что очень серьезную передачу «Слово об отце Кирилле» вы услышите завтра в 23 часа. Будет говорить настоятель Оптинского подворья, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, архимандрит Мелхиседек Артюхин. А в воскресенье в 20 часов епископ Анатолий Аксенов, Кустанайский, Руднинский, тоже насельник Троицы Сергиевой Лавры, из братьев Троицы Сергиевой Лавры, они очень хорошо знали, кормлялись у отца Кирилла Павлова. Но, я думаю, сегодня и завтра воздохнут молитвенно о почившем старце многие православные русские люди. Вот отец Кирилл Павлов — это действительно... Не случайно он стал духовником трех патриархов. В его личности судьба России явлена, судьба Русской Православной Церкви. А я, братья и сестры, помню, как мы на третий день после отошествия ко Господу, представления ко Господу отца Кирилла Павлова, прощались с ним в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры и прикладывались к руке старца. И рука была теплая, как живая. Это и на пятый день было, как говорят. И поэтому, ну а сегодня, и поэтому, конечно, это явное было такое, явное свидетельство святости старца. Мы пока, братья и сестры, не прославляем, ну нет еще прославления. Обычно в нашей церкви принято прославлять через не меньше, чем через 50 лет. Некоторых прославляют даже позже. Но мы не сомневаемся, вот большинство из тех, кто знал отца Кирилла Павлова, тех, кто знал отца Николая Гурьянова, отца Иоанна Крестьянкина, не сомневаемся в их святости, в том, что они угодили Богу. Не сомневаемся и в том, что они молятся о нас с вами, у престола Божия, о нашем Отечестве, о том, чтобы мы сохранили веру, потому что им веру приходилось сохранять в очень тяжелые времена. Времена гонений на церковь, и они были настоящими, хоть закончили свою жизнь. Мирно отошли ко Господу, не были расстреляны, но они настоящие исповедники Христовы. И отец Кирилл Павлов, и отец Николай Гурьянов, и отец Иоанн Крестьянкин. А когда сегодня мы рассуждаем, мы сегодня будем говорить о нашей истории, когда мы рассуждаем о советской эпохи и о Великой Отечественной войне, то лучше отца Кирилла Павлова, на мой взгляд, никто не говорил. Вы же знаете, что отец Кирилл Павлов — герой Советского Союза, защитник Сталинграда. И вот он говорил, это записанное интервью в «Руси Державной», напечатанное в книжках, посвященных отцу Кириллу Павлову. Андрей Печерский, главный редактор «Руси Державной», записывал это интервью с батюшкой Называется оно «Я шел с Евангелием и не боялся». И вот отец Кирилл говорил, что перед самой войной не случайно почти все храмы были закрыты, что война явилась следствием нашего попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что попытались в России вообще покончить с религией, с верой, с церковью. У противников церкви была именно такая цель – вообще все прикончить. По высказыванию Хрущева, они покончат с религией в 80-м году и покажут по телевидению последнего попа. Таков был вражеский замысел, чтобы всюду царил полный атеизм. А Господь провидел эти вражеские планы, и чтобы не попустить их осуществление, Господь попустил войну, не случайно. И мы видим, говорил отец Кирилл, что война действительно обратила людей к вере, и правители совсем по-иному отнеслись к церкви. В особенности, когда вышел декрет Сталина об открытии храма в России. И это, говорил отец Кирилл, несомненно подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей церкви, к нашим людям. По-человечески, конечно, можно сказать, что победил высокий воинский дух наших солдат. И надо отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца, как Жуков. Отец Кирилл, кстати, это тем православным, которые не любят и вообще критикуют Георгия Константиновича Жукова. А вот отец Кирилл называет его гениальным полководцем. Ветеран Великой Отечественной, сам фронтовик, герой Советского Союза. В прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков. Это была милость Божия. Мы обязаны ему спасением. Вот он говорил о том, как сразу поднялась сила крепкого у нас и воинская сила. Но я не буду все зачитывать, всю беседу с Андреем Печерским, отца Кирилла Павлова. Он говорил о том, как Москва была спасена чудом, как все менялось во время войны. Вот интереснейшее его свидетельство о том, как после Сталинградской битвы прибыль, воинскую часть вывели в Тамбовские леса на отдых, и в один воскресный день я пошел в Тамбов. Там только что открыли единственный храм. Представляете, единственный храм открыли. Собор был, весь был голый, одни стены, народу битком. Я был в военной форме, в шинели. Священник, отец Иоанн, который стал впоследствии епископом Иннокентием Калининским, такую проникновенную проповедь произнес, что все, сколько было в храме народу, навзрыд плакали. Это был сплошной вопль. «Стоишь, и тебя захватывает невольно». Настолько трогательные слова произносил священник. Конечно, такой вопль, молитва простой верующей души до Бога дошла. Я в это верю на все 100%, и Господь помогал. Видите, как отец Кирилл Павлов видел, как Господь действует в русской истории в то время тяжелейшего испытания Великой Отечественной войны. А он рассказывал, что нашел в развалинах одного дома в Сталинграде книгу, по листикам собрал, стал читать ее, почувствовал что-то такое родное, милое для души, это было Евангелие. Я нашел для себя такое сокровище, такое утешение. Собрал я все листочки, говорит отец Кирилл, книга разбитая была, и оставалось Евангелие со мной все время. До этого такое смущение было, почему война, почему воюем. Многое непонятного было, потому что сплошной атеизм был в стране. Ложь, правду не узнаешь. А когда стал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события. Такой мне бальзам на душу оно давало. Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление. Просто Господь был рядом со мной. И я ничего не боялся. Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал. А после войны привел меня в семинарию. И вот, видите, братья и сестры, как простой крестьянский сын, простой русский солдат, он сержант, потом закончил в Сталинграде, Иван Павлов, Иван Дмитриевич Павлов, потом был лейтенантом, приехал в прожженной своей шинели офицерской и отправился, тогда открыта была семинария в Новодевичьем монастыре, поехал туда и с тех пор служил Богу много лет. Вот некоторые спрашивают, почему отец Кирилл в последнее время, почему его Господь держал. Мы это не знаем на земле, в таком состоянии, когда он не говорил. Хотя вот Андрей Печерский и другие, кто к батюшке ездили в то время, они говорят, что было ясно, что он нас слышит. Я так можно предполагать, как многие отцы говорят, Господь держал его ради молитвы о нашем Отечестве, ради молитвы о нас. И его слова, конечно, призыв такой в этом интервью о том, что если не образумимся, не раскаемся, он говорил, тогда же в стране безумие было, все эти экстрасенсы и прочее, не обратимся к Богу, наказание неминуемо постигнет. Пока же Господь все это терпит за счет верующих. Церковь еще существует. Она молится и умоляет Господа. Не попускай, молю тебя. А всю нечисть Господь уничтожит. Человек сам виноват в том, что отошел от Бога, от истины, ко лжи приобщился. А ложь никогда не даст человеку удовлетворения. Ложь есть ложь. Поэтому люди задыхаются от того, что во лжи пребывают. А если к истине обратиться, то почувствуют жизнь, радость. Вот так заканчивает свое слово отец Кирилл Павлов. И мне кажется, для нас это очень важно, потому что мы сами пытаемся, видите, бороться, и всегда недовольны, нам кажется, какие-то обстоятельства мешают. А отец Кирилл Павлов говорит, что всю нечисть Господь уничтожит, только если мы душой вернемся к Богу. Но это, конечно, для нас самое сложное. И мы сейчас, братья и сестры, в этот день, вот хочу, чтобы, хотел бы, чтобы все помолились о упокоении отца Кирилла Павлова. Сейчас мы почему о упокоении молимся? Потому что, братья и сестры, дело в том, что по послушанию церковному мы знаем, что отец Кирилл у престола Божия. Уверены в этом. Но молимся в послушании, чтобы Господь упокоил его душу, и всегда добавляем его святыми молитвами, помилуй нас. Аминь. И, дорогие братья и сестры, я думаю, что сейчас многие, во многих храмах завтра будут служиться панихиды о упокоении, будут поминать людей, и во многих записках будет о упокоении первым имя архимандрита Кирилла Павлова. Я почему говорю, что мы историю нашу, о истории нашей поговорим, потому что сейчас много дебаты проходят о поправках в Конституцию, и вот некоторые даже православные люди считают, что упоминание Бога не должно быть в Конституции. Думаю, что мы этому посвятим передачи, может, круглые столы проведем. Мне кажется, что обязательно это упоминание должно быть в Конституции, потому что это очень важно, когда не только в гимне «Хранимая Богом родная земля», да, но а и в Конституции сказано. Но дело в том, что еще и упоминание о русском народе, тоже об этом мы поговорим, обязанном как государствообразующей роли русского народа. Много лет подряд мы об этом говорили, братья и сестры. И, может быть, сейчас, наконец, появилась эта возможность. Но вот мне хотелось бы обратить ваше внимание, как отец Кирилл Павлов относился к той эпохе, к тому времени, и как некоторые наши современные относятся деятели. Вот, наверное, многие из вас знают, что некий Константин Ароновский, судья Конституционного суда Российской Федерации, сообщил, что Российская Федерация не продолжает собой вправе, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии. И далее Ароновский заявил, что России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собой государство, значит, победоносного и павшего затем социализма. Но он говорил еще о том, что незаконно созданное государство поставило вину советской власти свержение учредительного собрания. Вот, дорогие братья и сестры, когда думаешь, что такие глупости говорит этот судья Ароновский, то вообще не представляешь, как мы до сих пор существуем. Почему, я об этом скажу. Мы говорили, репрессии уже давно осуждены были и в советское время, и потом в современной России. Любой студент-первокурсник любого юридического там института, он скажет этому Константину Ароновскому, что если современной Российской Федерации не является правопреемником Советского Союза, то она теряет все. Она теряет и место в Совбезе безопасности ООН. Но потом вообще, понимаете, что получается? Если СССР незаконно созданное государство, то тогда ООН, которую создавал Советский Союз, тоже незаконная организация. И тогда современная Российская Федерация не является наследницей державы, победившей в Великой Отечественной войне. То есть человек делает все, чтобы подыграть всем нашим врагам в той информационно-психологической войне, которая сегодня ведется против России, о которой мы говорим в последних эфирах, не раз говорили. Это не просто абсурд какой-то. Но при этом он, кстати, сказал, что да, мы должны платить за грехи Советского Союза всем народу, но платить не по закону, а по милости. По какой милости? Вот поляки с нас требуют, с Германии триллион за то, что мы не развязали войну. За Советский Союз как, тоже требуют триллион, 850, кажется, миллиардов меньше, за то, что мы их освободили. Они нас называют виновниками Второй мировой войны. И вот этот судья, Константин Ароновский, правда, в этом суде конституционном от него тут же отреклись от его высказывания, но народ возмущен был невероятно. А потому что, значит, незаконно созданного государства. А учредительное собрание было законное, а царя-мученика тогда арестовали фактически в Ставке. Это законно было на станции «Дно»? Учредительное собрание само по себе было незаконно. С февраля 17 года все это было уже, все было незаконное. И, знаете, вот говорить, что все началось только с большевиков, на большевиках, на мой взгляд, вина огромная, но еще большая вина на тех, кто предал царя, на тех, кто должен был ему верно служить, исполнять присягу тех, кто его предал. Вот они виновны еще более в этой страшной русской катастрофе. Ну, а если говорить о Советском Союзе, то о советской эпохе нам не раз приходилось, братья и сестры, говорить о том, что если эту эпоху вычеркнуть, то теряется непрерывность всей русской истории. Что такое прервать связь времен? Это черная дыра, в которую мы все проваливаемся, понимаете? И вот получается, прервать эту связь времен, это не значит осудить Бутовский полигон и репрессии. Это осуждено уже сотни, тысячи раз, наверное, в информационном пространстве, в высказываниях государства, в высказываниях в церкви. Вычеркнуть советский период, представить его только периодом репрессий преступных, это нанести удар по преемственности всей русской истории. А мне хотелось бы, почему после прошлого эфира тогда телефон не работал, но потом позвонили люди и попросили, кто-то соглашался, кто-то не соглашался с моими высказываниями о Александре Исаевиче Солженицыне. Но я должен вам сказать, братья и сестры, что я кратко высказался тогда. И я тогда вспомнил высказывание в архипелаге ГУЛАГе о том, что Прагу освободили власовцы. Ну да, он первый запустил эту ложь, этот миф, что Прагу освободили власовцы. Вспомнил его высказывание. И поэтому, чему уж удивляться тому, что сегодня в Праге носят памятник Ивану Степановичу Коневу, маршалу Советского Союза, а пытаются поставить памятник власовцам. Это все оттуда идет. Ну и я сказал, понимаете, мои слова, некоторые согласились, некоторые нет. Но я еще раз повторю. Я знаю, что Александр Исаевич Солженицын любил Россию, был русским патриотом, но я знаю, что его ненависть к Советскому Союзу и к советской власти оказалась гораздо сильнее, чем его любовь. Она затмила ему. На ненависть вообще невозможно ничего строить. Понимаете, я говорил о том, что его эти слова в архипелаге ГУЛАГе о бандеровцах сказаны, о том, что почему мы их называем бандеровцами и петлюровцами, тех, кто не желает подчиняться чужой власти. И он в архипелаге ГУЛАГе обращается, говорит, что нам жалко одесские пляжи, нам жалко черкасские фрукты. Да не одесские пляжи, черкасские фрукты нам жалко. Вот потеряли мы одесские пляжи и сожгли людей в Доме профсоюзов. И Одесса сейчас, я говорил с одесситами, Одесса полностью оккупированный город, как при немцах и румынах в 1941-1942. Полностью оккупированный. И там сносят барельеф и топчутся ногами по доске памятной Георгия Константиновича Жукова. Убивают детей на Донбассе. Это вот советы Солженицына. Относиться к ним как к обычным украинским людям, которые не хотят по чужой власти жить. Ну, много можно вспомнить его. И говорили, что Солженицын любил Россию, никогда не призывал Америку, значит, с Россией воевать. Братья и сестры, я нашел документальный фильм. Это фильм не наш. Это фильм BBC выпустили. Называется «Власть кошмаров. Происхождение политики страха». Каждый может набрать в интернете, посмотреть. 2004 года. И там речь Солженицына, там идет текст английский. Ну, мы же слышим, что говорит Александр Исаевич. И он говорит все открытым текстом о том, что представляет из себя Россия. А его знаменитая гарвардская речь. Это человек... Ну, вот он говорит, например... Ну, это его, скажем так, из архипелага ГУЛАГа слова, что о том, как мы накаляли друг друга таким настроением и жаркой ночью в Омске, когда нас распаренное, испотевшее мясо месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: «Подождите, гад, будет на вас Труман, бросят вам атомную бомбу на голову». Ну, я понимаю, да, ощутимо для нас рос наш напор, мы ощущали нашу правду. И так уж мы наболились по правде, что не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. Мы были в том предельном состоянии, когда нечего терять. Понимаете? А в это время вся страна... Вот посмотрите, вспомните фильмы. Приходили солдаты с фронта. Солдаты, потерявшие свои семьи. Приходили в гимнастерках, в сапогах. Ничего у них не было. Вот хороший фильм «Два Федора» Марлена Хуце. Вы помните, Шукшин играет, да? Как он мальчика нашел, потерявшего родных. Или, ну что говорит, «Судьба человека», да, Шолоховский. Приходили, восстанавливали страну. И на кого? Из ненависти к палачам на кого бомбу Труман должен был сбросить? На наш народ, который выиграл, вынес неимоверные страдания. Может, я неправильно понимаю, но это мое понимание его этих слов. И вот он говорит, он обращается к Западному: «Вы устали, но не устали коммунисты, которые имеют цель уничтожить вашу систему. Вариантов разрушить систему мне сегодня предложили два: холодная война и кредиты». Он говорит, это не его совет, но концентрируется мировое зло, ненавистное к человечеству, и оно полно решимости уничтожить ваш строй. Надо лишь ждать, что оно ударит в умом вашу границу, что американская молодежь должна будет умирать на границах вашего континента. Понимаете, что он говорит, да? О том, что первыми ударить должны на опережение, да? Мировое зло. Это кто мировое зло? Вот мы сейчас с вами убедились. Я не был никогда коммунистом, я был монархистом с 21-22 лет. Понимаете, я никак... Но для меня Советский Союз... Я советскую власть не любил, как атеистическую. Ну, как атеистическую. Я, в общем-то, понятно. И царя почитал, государя. Но это была моя родина. Я служил в армии, готов был защищать родину. Свою родину защищать. Потому что это наша земля была. Это наше государство было. И призывать, желать ему поражения, тому же Советскому Союзу, я не мог. И кто мировое зло? Это Советский Союз был мировым злом. Когда распался Советский Союз, мы увидели, что такое настоящее мировое зло. Мы увидели, как вообще в мире все исчезло, как строится Вавилонская башня. Советский Союз был атеистическим государством. Но такие гонения на церковь, как сейчас в современной Европе, в Советском Союзе, ну, были, атеизм навязывали всем, да? Но сейчас убивают душу христианской Европы гораздо сильнее, чем Советский Союз. И вот мы что... США творят после того, как рухнул Советский Союз, то есть историческая Великая Россия распалась, русское, мощное русское государство, которое существовало даже в виде этого Советского Союза. И что творит этот оплот свободы, который любил Солженицын, Соединенные Штаты? Этот оплот свободы уничтожил Сербию сначала, бомбил, да, пытались в каменный век, уничтожил Ирак, Ливию, Сирию, пестует ИГИЛ. И главная их задача — это уничтожить Россию. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, Господи, за ваше мнение, за ваши исторические вот эти вот экскурсы. Я много могла бы сказать, но когда я слышу, что называют героями предателей, а 20 век у нас, по-моему, был настоящий век предателей, начиная с царя Николая, который сказал известное высказывание. Да. Можно я договорюсь?
Да.
Кругом предательство, трусость и обман. Дальше, Власов. Его считают героем, та же зарубежная церковь. Солженицын. Это кто вообще? Вы тоже говорите, что вы его в какой-то степени уважаете. Но это же предатель чистой воды. С него и началось все вот это вот смута среди диссидентов и прочее. Какие-нибудь там Суворовы, вот эти резуны, которые переписывали историю напрочь. Что такое? Я слышу не один раз уже, я не люблю советскую власть. Это не ваш адрес, простите.
Я понимаю, да.
Но ведь там, вы сам все это знаете лучше меня, 4 периода было.
Да.
И столько сейчас вышло книг, вот начиная с Земского, который там цифры переводит раз в 100, искаженные Солженицыным.
Спасибо, Наталья.
И прочее.
Наталья, благодарю вас. Я знаю, да, я же, да, вы слышали, наверное, меня. Я же не одну передачу посвящал советскому периоду.
Я
слушаю с удовольствием. Солженицын, спасибо, я это все знаю. И я с вами полностью согласен. Я вас просто хотел поправить, что, ну, вы высказались мне не совсем точно. Действительно, 20 век, как я говорил уже, учредительное собрание, начинается предательством государя. Причем предали государя те, кто должен был защищать, военачальники, высший свет, даже из дома Романовых некоторые, да многие. Его предали, я скажу, церковь святая, но предал тогда синод государя, понимаете? И церковь тогда не заступилась за государя, а благословила это все масонское временное правительство. Благословила и поздравляла народ. Потом опомнилась через некоторое время. Потом, Наталья, вы совершенно правы. Потом время предательства. Вот Власов. А кто Советский Союз рушил? Иуда Горбачев, потом Иуда Ельцин. И рушили. Я уважаю его как такую сильную личность, но я его идеи, понимаете, я вот не могу, братья и сестры, считать Солженицына пророком и учителем нравственности. Объясню почему. Вот, ну, это такой разговор, могу много об этом говорить. Но я вот считаю, что когда его столетие, я тогда просто, у меня не было в эфире, я болел, как, не мог выступить. А потом, когда уж через месяца-два появился в эфире, уже тема ушла. Но то, как это столетие праздновалось, это же из него создавали пророка, учителя великого. А опера в Большом театре «Один день» Ивана Денисовича, я большей пошлости и безвкусия не видел. Это вся сцена, зэки поют в телогре. Как все это выстроено, понимаете? Вот когда-то либералы смеялись над оперой «Повесть о настоящем человеке». «Отрежем, отрежем Марисеву ногу, не надо, не надо», — пел герой, «я буду летать». Все смеялись, считали, что это биф. Либералы переплюнули все это. Я показал одному своему знакомому, решил, что это издевательство какое-то. А дирижирует Игнат, столетие опер, воспевают ее братья и сестры. Это такое нечувствие. А то, что детям архипелаг ГУЛАГ в школах пытаются навязать. Вы, Наталья сейчас говорила, наша постоянная слушательница, она, как я понял, говорит о той лжи 60 миллионов. Я в прошлом эфире говорил. Откуда Солженицын взял эти цифры? Из немецких листовок. Там было написано, правда, 54 миллиона, а в конце 12 миллионов спасли свою жизнь, значит, сдавшись немцам в плен. Сдавайтесь вы, это листовка, пропуск, значит, сохранение, пропуск в плен немецкий. 60 миллионов. Причем он же написал, архипелаг ГУЛАГ, опыт художественного исследования. Его же невозможно уличить. Он сказал, да, у меня документов не было. Это работа была. Я не говорю, что он работал, что его использовали в темную. Но эта работа в МИ-6, в ЦРУ, создавали мифы о Голодоморе, Конквист. Это же все открыто сейчас в открытых источниках, английских, американских. Как вот этот резун псевдо-Суворов, в котором Наталья упомянула, наша слушательница. Это же все работники, а Солженицына поймали на его гордыне. Это для меня совершенно ясно. И вот я считаю, что архипелаг ГУЛАГ в школах для детей, И один день Ивана Денисовича, опера на сцене Большого театра, это делает, служит самому же Солженицыну очень недобрую службу. Почему? Ну, потому что, братья и сестры, вот время движется, и уйдут люди, которые воспитаны были, такая советская интеллигенция, на противостоянии советской власти и на борьбе с этой советской властью, воспитан для них, он был гуру, пророк Солженицын, жить не по лжи. Есть уже новая Россия, есть Россия, которая возвращается к императорскому, к царю-мученику. Есть Россия, которая иначе осмысливает советский период, пережив последние 30-летия либеральных этих реформ. И, конечно, для тех, кто в 90-е пришел к власти, для них Солженицын действительно был пророком, потому что вся их, все строительство новой России, как в Ельцин-центре сейчас, было построено на борьбе с советской эпохой. Вот для них он пророк, а для народа он пророком не был и не будет. И потом я его книги не могу считать его великим русским писателем. Еще раз скажу, «Архипелаг ГУЛАГ», который в школе на уроках литературы пытаются вдалбливать, никакого отношения к русской словесности, на мой взгляд, не имеет. К публицистике, да, можно по-разному относиться, но к публицистике можно признать. А к русской словесности, вот вы, те, кто читал Солженицына, вот меня всегда его словотворчество, например, там, «Неподымным трудом, Россия на докате извихнулась». Он пытался какой-то такой народный язык создавать. Он настолько топорный. Понимаете, это не язык Тургенева, не язык Лескова, не язык Гоголя, не язык Пушкина или Чехова. И вот я могу сказать вам, что когда будет полностью возрождаться система русского образования школьного, будет классическая литература, займет свое место, мы верим, что так и будет, то, уверяю вас, «Архипелага ГУЛАГа» или «Красного колеса» не будет. А Пушкин не будет. А Пушкин, Лесков, Тургенев, Лермонтов, Гоголь, Достоевский Федор Михайлович. Вот, ну, а потом, понимаете, Льва Николаевича Толстого в последние годы его жизни иногда называли, знаете, как о нем писали, я помню, читал в архивах эти газеты, ВПЗР недавно сказал, ВПЗР заметил, ВПЗР — это великий писатель земли русской, сокращенно. Понимаете, вот Солженицын тоже, он себя считал ВПЗРом. Вот, ну, а у них много общего, кстати, с Львом Николаевичем. Гневное обличение официальной религии. Лев Николаевич, да, Солженицын, православный христианин, да, но писал обличительное письмо патриарху Пимену, который, патриарх Пимен, кстати, прошел лагеря до Солженицына, а потом прошел всю Великую Отечественную войну. Пимен из Веков, Сергей, не помню, Михайлович, кажется, из Веков, прошел всю войну храбро, понимаете? И патриарх, когда он его обличал, ну, я-то читал это письмо, когда он обличал патриарха Пимена, ну, и всю нашу церковь, это гордыня не меньше, чем у Льва Николаевича Толстого. Вот только талант несоизмеримый Толстого. А потом, как я могу считать для себя нравственным учителем человека, который запустил и этот миф о том, что Шолохов не написал «Тихий Дон», а украл его. И когда уже при его жизни, уже много лет было выяснено, все рукописи доставлены, было доказано, что писал сам Михаил Александрович Шолохов «Тихий Дон», ну ты хотя бы извинись, ты скажешь, что я был неправ, понимаете? Вот. Ну а для меня еще очень важно, что, может, потому что он понимал, что такое «Тихий Дон» Шолохов, что такое его «Красное колесо». Вот если мне кто-то позвонит и скажет, что читает и перечитывает «Красное колесо», ну, а сейчас в советской школе нас, помните, Чернышевским заставляли что делать, изучать, переписывать снов, пересказывать сны Веры Павловны, в сочинениях писать. А сегодня будут пытаться заставлять «Архипелаг ГУЛАГ». И появится у школьников стойкое неприятие. Сколько бы Наталья, вдова Солженицына, не ходила к памятнику, и сколько бы наши высшие руководители не возлагали цветы, народ его не примет. А за что, Наталья, я хочу его, сказал, что все-таки за что-то я его уважаю. Ну, во-первых, он тогда с безбожной властью, с атеизмом пытался бороться. А потом я к нему хорошо относился, когда его ругали Войнович и прочее, это диссидентская свора русофобов. Они его ругали за русский патриотизм, за монархизм, за православие. Это было. И поэтому, ну вот он даже 200 лет вместе не побоялся нарушить негласное табу. Хотя он глубину не понял всего этого. Ну, скажу вам, личность очень сложная, но для меня, я вот скажу одно только, для меня его архипелаг ГУЛАГ много чем открыл глаза на преступления советской власти, но архипелаг ГУЛАГ его создал образ России как огромного ГУЛАГа. И сегодня нашу страну на Западе путем, значит, работы информационной, да, вбили в голову, что такое Россия. Медведи, матрешки, водка и страна ГУЛАГа. Понимаете? Это не значит, что целились в Россию, как Максимов сказал, или Зиновьев, не помню. Целили в Советский Союз, а попали в Россию. Ну, хотя бы признать-то это надо было. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Москва, Надежда.
Добрый вечер.
Вы знаете, Надежда, при всем уважении к вам, все-таки не могу...
Ну, я никому не навязываю, да.
Согласиться. Во-первых, когда когда болеет человек, его все жалеет. Наша страна была больна, поэтому 70 лет советского строя — это как бы наша история вместе с самых как бы истоков. А что касается Солженицына, я начала его читать еще будучи молодым человеком, когда короче в журнале «Новый мир» стал печатать, и у меня все перевернулось. Я не против советского, я против жестокости. Естественно, перечитывать его невозможно больше. Естественно, это не Тургенев с описанием красоты природы, России и так далее. Но мне все-таки хотелось бы немножко в защиту...
Надежда, простите.
Я вас очень уважаю. Спасибо. Извините, я просто не смогла смолчать.
Простите. Ну, правильно, что позвонили. Я благодарю за ваш звонок, потому что я говорил в прошлой передаче, что у меня много среди моих друзей, тех, кто к нему относится иначе, чем я к этому отношусь спокойно. Но я не только, у меня, понимаете, отношение к Александру Исаевичу Солженицыну сформировалось. Надежда, я его прочел «Архипелаг ГУЛАГ» в 79-м году, еще до того, как Арутич начал его все это печатать. Я прочел в рукописи, тогда все это в машинописи, как... И скажу вам, что «Архипелаг ГУЛАГ» произвел, конечно, очень такое впечатление шока, когда всех этих ужасов. Но в 80-м году я в машинописи прочел «Отца Арсения». Наверное, читали, да? Это собирательный образ. Ну, слушатели наши знают, о ком речь идет. Это записки священника, который в лагерях побывал. И для меня все стало на место. Если «Архипелаг ГУЛАГ» привел просто в состояние многих, в состояние уныния и неприятия, а я говорил, что я тогда не принимал советскую власть как богоборческую, атеистическую, то старец Арсений показал, как Господь действовал в душах людей и для чего это было послано. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Меня зовут Зинаида.
Да, Зинаида.
Раба Божия.
Да.
Я хочу про Солженицына тоже кое-что сказать, вот, о его художественных, так сказать, ценностях, художественной ценности для нас. Вот, его читать просто невозможно. Я по образованию врач. И вот раковый корпус его я просто читать не могла. Вот, я сравнила раковый корпус с приговором Солоухина. И это же небо и земля, понимаете?
Да, я понимаю, о чем вы говорите.
Да. Теперь вот «Архипелаг ГУЛАГ» тоже. Ну, совершенно сомнительная художественная ценность этих произведений вообще. Вот в первом круге лежит у меня книга. Я принималась читать, но читать их, эти книги, вообще читать его невозможно. Я не знаю, просто нужно набраться терпения.
Спасибо. Я с вами полностью согласен. Для меня художественной ценности никакой. И скажу вам, что... Понимаете, у меня не только можно по-разному относиться к советской власти, но Солженицын совершил человеческую ошибку, очень серьезную. Вот когда рухнула советская власть в 91-м году, а к нему относились с огромным уважением, он должен был вернуться в Россию. А он стал писать свое «Красное колесо», а на Россию в это время накатилось колесо желтое. Причем это колесо накатили такие же троцкисты, которые после революции взрывали храмы, убивали людей. И они стали убивать русский народ и нашу страну более изощренными методами. Может, не такими жестокими, но то, что недавно Путин, когда говорили о демографии, когда наша страна понесла потери, сравнимые с Великой Отечественной войной, и в демографии, а в хозяйстве народа. Никита Михалков в одном из бесогонов показывал, там многие виды промышленности откатились не до 30, не в 30-е годы, а к 903-му. Представляете? Это вот таблица такая. И сейчас я просто уверен, братья и сестры, что наступит время, когда Ельцин-центра не будет, а на его месте будет те, кто был на выставке «Россия. Моя история. 20 век», которую организовал владыка Тихон Шевкунов в Манеже. Те, наверное, видели все документы о том времени, всю правду о том времени. И о советском периоде, и о периоде постсоветском. И вот мне кажется, эта правда будет. И не будет, вот я уверен, пусть простят меня те, кто очень любит и почитает Солженицына, но на уроках русской словесности, вот уверен я на 100%, никто его детям, школьникам читать не будет. И дети не будут перечитывать. А «Красное колесо» прочитать действительно. Он должен был не писать, а вернуться в Россию, почувствовать. Он когда приехал сюда и поехал от Владивостока, он говорил вещи, народ смотрел и удивлялся, потому что народ здесь пережил все, что он говорил, гораздо более глубоко. А он только вникал в то, что происходит, понимаете? Потому что он там в Вермонте сидел затворником и дописывал свое «Красное колесо». А «Красному колесу» у меня к Солженицыну очень серьезное. Я не буду повторять все, что он писал о царе-мученике. Я просто скажу, что это кощунство, и скажу, что это мерзость. Все, что он писал о царе-мученике в своем «Красном колесе». Ему даже в голову не пришло. Я не буду, просто не хочу эту хулу повторять. Ну, одни слова. Извихнулся, предал, зацарился. Представляете, это то, что он о царе писал, да? Это как он к памяти государя. А это в 83-м году было написано. А в Русской Православной Церкви за границей, начиная с 20-х, 30-х, говорили о прославлении царской семьи. И все противники... В 81-м была прославлена царская семья. А этот вермонтский затворник кропает свое красное колесо, уж простите меня. И он даже не пожелал узнать, почему считали величайшим христианским подвигом восхождение государя на свою Екатеринбургскую Голгофу святитель Иоанн Максимович. Такие выдающиеся иерархи русской зарубежной церкви, как Аверки Таушев, Нектарий Концевич. А от Вермонта этого до Джорданвиля добраться несложно. Но если ты пишешь, ну ты узнай мнение церкви, при тебе же прославила русская зарубежная. Ну зачем ему? Книги, допустим, Алферьева Николай II как человек сильной воли, анатомия измены Кобылин, царство Николая II Лизенбурга. Это же все было, братья и сестры. У него он мог с этим познакомиться, но он же умнее, он же пророк, понимаете, и пишет. Вот, например, для меня это было оскорбительно читать его слова. А он не задумывался, что он оскорбляет русских людей, которые почитают царя-мученика и в зарубежье, и в русском зарубежье, и в России. И вот поэтому, понимаете, это для меня, вот, например, это очень больно. Поэтому какой же он пророк, если он не понимает значения подвига святых царственных мучеников для России, для мира, для церкви православной. Это, на мой взгляд, одно это его не может. Я почему? Вот мы начали сегодня, братья и сестры, с отца Кирилла Павлова. Вот не было у нас в церкви, у нас пророками народ считал не писателей. И в XIX веке ни Гоголя, ни Достоевского, это великие русские писатели, христианские писатели. Но народ в XX веке пророками, учителями считал оптинских старцев, понимаете, кому ездили, да? А Солженицын претендовал, его, вернее, сейчас на роль пророка и учителя нравственности. Ну вот, не хочу никого огорчать, это вот мое твердое такое убеждение, так что уж простите. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, да? Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Конечно, моя боль по поводу царских мучеников просто вот... Не могу просто не высказаться. Представляете, молюсь, вот икона, которую благословил Николай Гурьянов, покой Господи, его душу написать. Вы, наверное, знаете.
Если конечно, конечно.
Читаете, да. Это моя боль. А молюсь в молодости, знаете, вы знали его тоже, протоиерея Сергея Вишневского. Там как раз
конечно,
было благословение
конечно,
в то время. Да. И вот вы знаете, я что думаю? Я не читала Солженицына ничего, я ничего не имею ни позитивного, ни негативного к нему. Ну, не мое это, видимо. Вот. И поэтому я всегда, когда молюсь, я плачу. Я вот плачу. Я почему? Потому что я смотрю и думаю, за что? За что понесли? За любовь к родине? За что? Ведь сейчас много же документов, как Россию поднимала, много всего того, что действительно не то, что вот. Не то, что оправдывать, я не хочу сказать, оправдываний даже никаких нет. Но то, что они сделали, и какую приняли смерть. Вот такую бы смерть принять
спасибо.
Бы за Христа и за Россию.
И за Россию.
Кем бы я желала.
Спасибо, дорогая слушательница. Не то, что могут такую смерть принять за Христа и за Россию, могут только избранники Божии сподобиться. Это великие. И они не случайно на иконе царственных мучеников. В центре, икона собора, вернее, в 2000-летие крещения, помните, там под престолом Божиим, в центре царская семья, в царском облачении. Это богословие иконы, я не раз об этом говорил. Они возглавили собор новомучеников и исповедников российских. Это великий подвиг не только для России, это великий подвиг для всей Церкви Христовой. И вновь повторю слова Пьера Жильера, они думали, что умирают за Россию, они умирали за все человечество. И считать пророком человека и учителем нравственности, вот простой человек, я же часто с этим сталкивался, вот он видит лица на фотографиях даже царской семьи, вот как у вас слезы выступают, сердцем чувствует. А что мне до его красного колеса рассуждения, если он это не чувствовал? А я, дорогие братья и сестры, хочу сказать, что как раз 23 февраля в зале военного отдела синодального по взаимодействию с вооруженными силами при храме Вознесения на Серпуховской состоится вечер, посвященный защитникам Отечества. Будет вести этот вечер, петь для нас будут и премьеры песен народная артистка России Жанна Бичевская и певец-композитор Геннадий Пономарев. Так что, ну, вы знаете адрес метро Серпуховская, там сразу храм виден, очень красивый. И вечер, название вечера «Вся Россия стала полем Куликовым». Так что адрес улицы Большая, Серпуховская, дом 24. А говоря о Солженицыне, вот мы недавно был замечательный вечер, прошел память Алексея Валерьевича Артемьева, вечер прощальной любви, Елена Владимировна Мокричан вела его. И мы говорили, и я просто скажу вам, что Алексей Валерьевич Артемьев, он храм отстаивал, он в 57-м году первый храм расписал. Великий русский человек, на мой взгляд, писатель, иконописец, художник, деятель нашей культуры, но он никогда не был диссидентом в таком понимании, понимаете? Это вот тоже можно о нем говорить отдельно. И многие спрашивают, когда книга выйдет «Три жизни Артемьева», Елена Владимировна Крещан занимается этим и просит присылать заявки на книгу и писать, нужна ли книга, по ее почтовому адресу. Это латинскими маленькими буквами «Лина вам» в одно слово, потом «собака», ну, это такой значок, те, кто с интернетом знает, inbox.ru. «Лина вам», «собака», inbox.ru. И только просит, издатель просит, чтобы все эти свои письма с заявками, с пожеланиями, чтобы подписывали своим именем, именем, фамилией, именем, отчество, фамилией, и свой телефон оставляли. Желательно, кто вы, пенсионер, работающий. Так что, ну, к сожалению, многие наши люди в возрасте с интернетом не связаны, но кто захочет из тех, кто сможет, вы присылайте свои письма, это очень важно. Да, звонок, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня вот такой вопрос.
Да.
Вот вы как бы сказали, что Солженицын там критиковал хотя бы там эту власть, как бы, и что, ну, вы, как бы, это сказать, ну, за то, что вы...
Ну...
Просто, ладно, я вопрос задам.
Задавайте вот вопрос, тоже, там, да, задавайте вопрос.
Людям времени тяжело уже живется, и вот вопрос в том, что, как в Писании написано, там, молитесь за обижающих вас, там, гонящих вас. Как бы надо молиться за врагов, получается. А критиковать можно вот власть или нельзя?
Да критиковать. критиковать
много
нужно.
Много тоже Путина критикуют.
Спасибо, я понял ваш вопрос, благодарю. Очень такой интересный вопрос, так что благодарю, дорогой слушатель. Критиковать можно, но, вы понимаете, одно дело, как критиковать и с каких позиций. Вот критиковали же, и Солженицын правильно, за атеистическое воспитание совершенно. Мы тогда говорили все. Он просто писал, не понимая подвиг, который несет патриарх Пимен. Он просто как по-диссидентски к нему обращался, требовал, чтобы патриарх, значит, там... Ну, это ладно, это письмо надо отдельно читать. А критиковать, конечно, можно. Мы же критикуем, мы говорим о неправде. Вот мы, я постоянно говорю, что для меня главная беда – это система образования современного. Это страшно. Для меня беда – это то, что происходит с нашей культурой. Не знаю, исправят новую мини-скульптуру или нет, но это отдельно. Сейчас фильм «Золотой орел». Фильм выбран, получив главный приз. О нем говорить не хочется. Фильм называется «Тексты». Вот Андрей Самохин, он в газете «Культура» работал, он написал это грубо, но точно. Нас всех послали открытым текстом. И когда вот это происходит в нашем... Что происходит, когда Серебренниковы в наших театрах творят, да? Вот это страшно. Как же это не критиковать? И как не критиковать какие-то... Но критика ради критики, когда мы входим в этот такой раж и пытаемся изменить, думать, что от нас зависит. Понимаете, можно же по-разному. Можно... Некоторые люди получают удовольствие от того, что я бьюсь вот за простой народ, тяжело жить пенсионерам, тяжело. Я вот критикую и этим сражаюсь за Родину. Молиться вы правы. Молиться надо. Надо... Говорить о том, что плохо, но всегда понимать, что ведет Россию и в советские времена, и в самое страшное, вот для меня самое страшное, 90-е, либеральное. Для меня это время, вот как наша Наталья слушательница звонила, для меня это время, знаете, чем страшно? Первое чеченское, то предательство сплошное, то, как над победой издевались тогда, над нашей историей издевались либералы. Топталина. Это такого страшного времени можно было сравнить только вот с первыми годами, когда троцкисты пришли к власти, когда вся русская история над ней измывались, когда все эти демьяны бедные писали, когда храмы взрывались. Храмы не взрывали, но убивали Бога в душе русской, убивали нравственность. Конечно, я говорил уже, что без Бога нравственность удержать Советский Союз не смог, потому что не на камне строилось. Это понятно, мы об этом тоже говорили. Но то, как стали... убивать, каким растлением занималась вот эта либеральная власть 90-е, да и сейчас продолжает на телевидении, как же об этом не говорить. Но это было время самое страшное. Но Господь это попустил, видно, чтобы мы вылечились от чего-то, к чему-то пришли. Ну, а, братья и сестры, просим ваших молитв о здравии тяжко болящего Иерея Павла. После операции, вчера была тяжелая операция, просим молитв, о болящей Валерии, о тяжко болящей Елене, болящей Ольге, тяжко болящем Георгии, болящей Кларисе, Татьяне, тяжко болящей Тамаре, болящем Викторе, Екатерине, о болящей Ларисе, о младеннице Анне, о траковице Варваре, о тяжко болящей Дарье, болящем Николае, о здравии болящей Ольги, путешествующей Андрея Сачады, Ирины Сачады, болящей Ларисы, Марии. О упокоении, братья и сестры, молимся сегодня, конечно же, о архимандрите Кирилле Павлове, о новопредставленном протоиерее Всеволоде Чаплине, новопредставленном протоиерее Матфее Мармуле, новопредставленной Ольге. Я прошу ваших молитв о новопредставленном Иоанне. Это молодой парень, замечательный. Я уже говорил о нем в эфире, о том, что он спасал людей и в море, был очень самоотверженным, очень доброй души, замечательным человеком. Вот Господь призвал. Ну, а, да, под передача наши братья и сестры подходит к концу. Тему я затрону сложную, и если кому-то не понравилось, но я считаю, что я имею право высказывать свое мнение, потому что на меня когда-то архипелаг ГУЛАГ тоже произвел очень сильное впечатление. Но я потом понял... Не то, что все неправда. Во-первых, там очень много... Это действительно, как Солженицын написал, опыт художественного осмысления. Поэтому, если там его обличают в том, что он написал неправду, понимаете? Он говорит, ну, это же опыт художественного. Вот, поэтому я имею, на меня он тоже произвел когда-то впечатление, но слава тебе, Господи, что на меня произвел большее впечатление, это архимандрит, вернее, это старец Арсений. Вот эти, кто не читал, эта книга есть, но тогда, в 70-е, 80-е, она только ходила в рукописи, поэтому, братья и сестры, еще раз скажу, что мы должны видеть единство нашей истории. Со всем, со всей трагедией, опять же, подчеркну, это страшная трагедия была, но трагедия началась не в 1937 году, как многие либералы говорят, трагедия началась в 1917 году, с февраля 1917 года. И, кстати, если говорить о Солженицыне, то в 1907 году, по-моему, в 1907 году, что ли, или в 1997 году, они отдельной брошюркой, миллионным тиражом, братья и сестры, либералы, ну, государственная власть тогда либеральная, издали его в феврале 1917 года, где он, не хочу говорить, как пишет о государе, потому что больно даже это произносить все, понимаете? Вот подумайте, почему они вот постарались издать именно его в феврале 1917 миллионным тиражом. И он ушел, и Господь его судит, не мне его судить, он пошел на суд Божий, надеемся, что Господь все его, если он что-то не понимал, либо не так сделал, не мне судить, Господь его принял и молится о нем. Православные люди многие, многие его любят, православные люди. Но я против того, чтобы Солженицына, образ Солженицына создавали как образ великого русского пророка 20 века и учителя нравственности. Еще раз скажу, дорогие братья и сестры, учителем нравственности у нас и русским пророком были те, кого мы поминаем, и те, кому, о ком я начал говорить в нашем эфире. Завтра 3 года, как ушел действительно русский, великий русский старец, который был величайшего смирения, духовник 3 патриархов, герой Советского Союза, защитник Сталинграда и великий молитвенник за землю русскую. Архимандрит Кирилл Павлов. Вечная память. И да помилует нас всех Господь его святыми молитвами.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684,
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.